Глава 9. Придя, он понял, что они его и вправду ждали. Должно быть, ему снова суждено было сыграть роль главного неизвестного. Во всяком случае, чувство, что все в сборе, возникло у них лишь после его появления. Во взглядах Бэби и юного итальянца читалось то же нетерпение, что и на сияющем личике Николь. Однако, познакомившись с ним всего лишь несколько часов назад, они, в отличие от нее, до последнего сомневались, придет он, как обещал, или нет. Славящийся своей необыкновенной акустикой банкетный зал отеля был почти пуст. На вечер были запланированы танцы, поэтому большую часть мебели решили заблаговременно убрать. Лишь у дальней стены виднелся ряд столиков, за которыми чинно восседали главным образом дамы бальзаковского возраста, американки и англичанки. Первые в черных платьях, белоснежных париках и с алыми, словно вишни, губами. У вторых были крашеные волосы, бархотки на шеях и розово-серые от избытка пудры лица. Во главе их пандемониума находились Бэби и Мармора. На расстоянии 40 ярдов от них, в противоположном углу, стояла Николь. Открыв дверь, Дик сразу же услышал ее голос. «Бэби! Тина! Вы меня слышите?»
«Слышим, слышим! Отлично слышим!»
«Заметьте, я не кричу! Ах, доктор Дайвер, как я рада вас снова видеть!»
«Чем это вы здесь заняты?»
«Просто поразительно! Вы меня слышите, а те, кто стоит в самом центре зала, нет!»
«Нам рассказал об этом официант», — объяснила Бэби. «Из угла в угол, вроде радио. Само сознание того, что их отель находится в Поднебесье, приводило их в восторг. Казалось, будто это и не отель вовсе, а бороздящий бескрайние морские просторы галеон». Вскоре к ним присоединились отец и мать Марморы. Они относились к Николь и Бэби с определенной долей робкого почтения. Как следовало из общего разговора, их благосостояние каким-то не совсем понятным Дику образом зависело от одного из миланских банков, дела которого, в свою очередь, находились в столь же таинственной зависимости от благосостояния Оранов. Однако Бэби не терпелось поговорить с Диком. Влекомая инстинктом, она тянулась к нему так же, как и ко всем остальным попадавшимся на ее пути мужчинам. Связанная по рукам и по ногам светскими условностями, она, казалось, лишь ищет повода, чтобы раз и навсегда разорвать свои невидимые путы. Как все худосочные перезрелые девы, она то и дело беспокойно ерзала на стуле.
«Сестра рассказывала мне о том, что вы косвенным образом, принимая участие в ее лечении, своей добротой и отзывчивостью в немалой степени способствовали ее выздоровлению. Единственное, что, по правде говоря, вызывает у меня сомнения, это наши дальнейшие действия. В чем теперь состоит наш долг? Видите ли, в клинике при ее выписке ограничились лишь общими рекомендациями. Как сказал доктор Домлер, моя задача всячески способствовать тому, чтобы Николь имела возможность предаваться естественному в ее возрасте веселью.
Узнав, что все семейство Мармора теперь находится в Швейцарии, я попросила Тина сопровождать нас во время поездки на фуникулёре. И что же я вижу? Не успела эта махина тронуться, как моя сестренка всеми правдами и неправдами подбивает бедного парнишку на очередную идиотскую выходку. И вот уже они оба лезут, как ненормальные, через весь вагон. Но ведь это вполне естественно, — рассмеялся Дик. Я бы даже сказал, что это явный признак отличного душевного здоровья. Просто им захотелось друг перед другом порисоваться. Возможно. Но откуда мне знать? Представьте, в Цюрихе не успела я опомниться, как она взяла и чуть ли не у меня на глазах остриглась. И все из-за какой-то дурацкой картинки в ярмарке тщеславия. Уверяю вас, все опасения совершенно напрасны. Просто ваша сестра принадлежит к так называемому шизоидному типу личности. Вам придется смириться с тем, что она всегда будет совершать более или менее эксцентричные поступки. Здесь медицина бессильна. Простите, что все это значит? Всего лишь то, что я уже сказал. Эпизодические проявления эксцентричности. И как же понять, где грань между этой самой эксцентричностью и сумасшествием? Забудьте о сумасшествии. Ваша сестра совершенно здорова и полна сил. Поверьте, у вас нет причин для беспокойства. Бэби вновь заерзала на стуле. Она, похоже, представляла собой классический вариант неудовлетворенной женщины. Из тех, что еще 100 лет назад боготворили Байрона, и все же, несмотря на имевший столь трагическую развязку роман с гвардейским офицером, ей явно недоставало девичьей грациозности. «Меня страшит не ответственность, а неопределенность», — заявила она. «Поймите, ведь в нашем роду никогда прежде не было случаев психического расстройства. С Николь это случилось в результате сильного душевного потрясения. Мне кажется, что виной всему несчастная любовь. Но это лишь предположение. Папа сказал, что если бы знал, кто этот подонок, то застрелил бы его на месте. Оркестр исполнял бедняжку-бабочку. Юный Тина пригласил на танец свою мать. Похоже, их всех пленяла новая мелодия. Наслаждаясь музыкой и одновременно любуясь силуэтом, затеявшей светскую беседу со старшим Марморой Николь, Дик думал о том, что заметно тронутые сединой волосы пожилого итальянца напоминают клавиши пианино. Одна прядь еще черна, как смоль, но следующая уже бела, как снег, а плечи его юной собеседницы изящны, словно скрипка. Он вдруг вспомнил о ее тайном бесчестии. Бедняжка-бабочка, лети под стать векам твои мгновения. Собственно, у меня есть на этот счет определенные соображения. Как бы, между прочим, но при этом весьма решительно продолжала тем временем Бэби. Возможно, вы сочтете мой замысел трудноосуществимым. Но мне сказали, что Николь еще в течение нескольких лет будет нуждаться в наблюдении специалиста. Скажите, вы знаете Чикаго?
Увы, нет.
Должна сказать вам, что этот город состоит из двух совершенно не схожих между собой частей – северной и южной. Север – это сплошной блеск и суета. И мы всегда, ну, то есть в течение многих лет, в общем, всегда там жили. Однако подавляющее большинство старых семей, старых с хорошей родословной, словом, настоящих чикагских семей. Надеюсь, вам ясно, о чем я говорю? Так вот, все они до сих пор живут на юге. Там находится университет. Конечно, многие считают, что там скучновато, но в любом случае разница между этими двумя частями просто огромна. Не знаю, поняли вы меня или нет. Дик кивнул. Мало-помалу он начинал догадываться, куда она клонит. Ну и разумеется, что у нас там целая куча самых разнообразных связей. Папа финансирует научно-исследовательскую деятельность некоторых кафедр университета, учредил целый ряд стипендий и так далее. Так вот, я подумала, что когда мы с Николь вернемся домой, то будет неплохо, если она окунется в тамошнюю светскую жизнь. Вы же знаете, она очень музыкальна и говорит на нескольких языках, и в результате познакомиться с каким-нибудь хорошим молодым доктором. Согласитесь, ничто не сможет воздействовать на ее психику более благотворно, чем искренняя взаимная любовь. Дик чуть было не рассмеялся вслух. Ай да вороны, ай да молодцы! Решили прикупить своей Николь личного психиатра. В самом деле, почему бы и нет? Зачем день и ночь трястись в ожидании рецидива, если можно просто-напросто взять, да и сделать очередное выгодное капиталовложение? Приобрести новенького в хрустящей упаковке специалиста? Кстати, доктор Дайвер, вы не могли бы порекомендовать нам какого-нибудь славного, безотказного парня? А если он не захочет? Вырвалось у Дика. Ах, ну что вы! Желающих будет хоть пруд пруди. Кстати, вот он, очередной пример. Торопливым шепотом добавила Бэби, слыша, что оркестр уже доигрывает последние аккорды. Скажите на милость, где она теперь? Ее нет. Может быть, она наверху, в своем номере? Что прикажете делать? Ведь никогда не угадаешь, пустяк это или надо бежать ее искать. Возможно, ей просто захотелось побыть одной. Ведь, проведя много дней вдали от общества, человек, в конце концов, к этому привыкает и... Впрочем, позвольте, я пойду узнаю, где она. Остановился он на полуслове, видя, что Бэбби его уже не слушает. На улице стоял густой туман. В первое мгновение Дику показалось, будто весна. Расщедрившись было на тепло и ароматы цветов, вдруг вздумала все бросить и, зашторив этой непроглядной пеленой свои окна, навек уйти. Все вокруг словно вымерло, и лишь в одном из запотевших окон полуподвального этажа он увидел разместившуюся на деревянных скамейках компанию безусых еще официантов. Потягивая испанское вино, они играли в карты. Шагая по аллее, Дик заметил, что над белыми, уходящими под самое небо гребнями Альп, уже начали появляться первые звезды. Дойдя до того места, где дорога, выгибаясь наподобие подковы, окаймляла озеро, он разглядел в полутьме неподвижную фигуру. Между двумя фонарными столбами стояла Николь. Неслышно ступая по траве, он подошел к ней ближе. «Ах, это вы?» — прочел он на ее разочарованном лице, когда она обернулась, и тотчас пожалел, что вообще пришел.
«Простите, мисс, но ваша сестра очень волнуется».
«А, ну да». Похоже, слежка ей была не в новинку. Сделав над собой усилие, она начала сбивчиво объяснять свой поступок. «Просто иногда мне немного... Иногда я немного устаю. Я ведь жила так тихо, а сегодня эта музыка, мне вдруг стало грустно и захотелось плакать».
«Поверьте, я прекрасно вас понимаю. Согласитесь, денек выдался не из легких. Вы совершенно правы.
Надеюсь, вы понимаете, что я не собираюсь делать ничего дурного. Я ведь и так причинила всем довольно хлопот. Просто сегодня мне захотелось сменить обстановку».
Внезапно, как вспоминает умирающий, что он забыл сообщить своим близким, где находится его завещание, Дик вспомнил, что Домлер в соавторстве с целым сонмом своих, пусть и покойных, но от этого ничуть не менее влиятельных предшественников, фактически создал ее заново. Выходит, ей многое придется начинать с нуля. Однако, почтя за благо оставить все эти мысли при себе, он решил принять ее оправдание за чистую монету и сказал лишь то, что должен был сказать. «Природа наделила вас незаурядным умом и редким обаянием. Вам лишь нужно учиться больше себя доверять».
«Так значит, я вам нравлюсь?»
«Очень.
Скажите, я вам никогда не приходило в голову, что...» Взявшись за руки, они направлялись туда, где на расстоянии примерно 200 ярдов изогнутый в форме подковы берег кончался едва заметным в сгущающихся сумерках обрывом. «Что не попади я в сумасшедший дом, мы с вами, ну, то есть я, могла бы стать той девушкой, которую вы... Короче, хватит играть в кошки-мышки. Вы и так все поняли». Внезапно нахлынувшая волна чувств накрыла его с головой. Николь была так близко, что у него участилось дыхание. В эту минуту он был готов на все, но вот они и издержки его безупречного воспитания. В ответ на ее слова он лишь смущенно улыбнулся и пролепетал очередную банальность. «Милая девочка, не усложняйте себе жизнь. Однажды мне довелось иметь дело с пациентом, который влюбился в свою сиделку, и в такт их шагам покатились избитые фразы, как не кстати вспомнившиеся Дику истории». «Заткнись!» — вдруг перебила его Николь. «Вот так, не в бровь, а в глаз, чисто по-чикагски.
Не думаю, что девушке вашего круга позволительно употреблять столь грубые выражения».
«А что здесь такого?» — вдруг вспыхнула она. «Вы, должно быть, считаете, что я вообще без мозгов? Что ж, еще год назад их у меня и вправду не было. Но горе хлебнешь, поумнеешь. Вы полагаете, что я не вижу, что из всех моих знакомых мужчин вы самый... Вам просто нет равных. По-моему, Это настолько очевидно, что если бы я этого не понимала, вы бы, наверное, первые сказали, что у меня по-прежнему не все дома. Не думайте, что мне от этого много радости, но вы ведь и сами знаете, что я вижу вас насквозь. Признайтесь, зачем вы лжете? Дик почувствовал, что стоит на краю пропасти. Однако, вспомнив циничное высказывание ее сестры относительно того, как широк наименуемым Чикагским университетом скотном дворе ассортимент молодых, новейшей мясной породы психиатров, он твердо решил не сдаваться. «Николь, вы прелестное дитя!» Но любовь — это не для меня. Дайте мне один шанс. Что? Он был потрясен ее дерзостью. В конце концов, какое она имеет право вторгаться в его жизнь? И хотя мысли его путались, одну вещь он знал наверняка. Никакого шанса, пусть даже малейшего, Николь Уоррен не заслуживает. Дайте мне шанс сегодня. Теперь, когда они стояли лицом к лицу, ее голос вдруг сделался необыкновенно тих. Казалось, он шел из самых глубин ее естества и заставлял вздыматься ее грудь, грозил порвать изнутри ее тесное платье, там, где билось сердце. Губы ее источали невинность. Коснувшись их, он тотчас почувствовал, каким податливым стало, оказавшись в сильных мужских руках, ее юное тело. Все его планы рассеялись, как дым. В какой-то момент ему показалось, что он случайно, сам того не желая, изобрел некую нерастворимую смесь. Проще взять и выбросить ее в окно, чем пытаться втиснуть обратно в кристаллические решетки ее, ставшие неразделимыми атомы. Заключив Николь в свои объятия и непрестанно вкушая ни в чем не сравнимую сладость ее губ, чувствуя, как она, поражаясь самой себе, но уже упиваясь своим триумфом и предвкушая дарованный, наконец, ее измученной душе долгожданный отдых, становится к нему все ближе и ближе, и притом тонет, захлебываясь в охватившей ее страсти. Он был благодарен судьбе за то, что вообще родился на свет, пусть даже лишь за тем, чтобы видеть свое отражение в ее блестящих от слез глазах. «Боже мой!» — прошептал он, задыхаясь. «От ваших губ просто невозможно оторваться». «Ладно», думала в это время Николь, «пусть теперь говорит, что хочет, ведь все равно он мой, и я ни за что его не отпущу». Вдруг вспомнив, что девушка должна быть загадочной, она выскользнула из его объятий и, отступив всего на несколько шагов, тут же скрылась в ночи. Оставшись без ее губ, он вновь почувствовал себя между небом и землей, точь-точь, как сегодня днем во внезапно остановившемся фуникулере. «И поделом ему», — думала, стоя одна среди обступившей ее со всех сторон тьмы Николь, «так со мной поступить, да как он мог? Что ж, в дальнейшем он не будет столь заносчив. О, как же манят его губы! Отныне в награду за все он, наконец, мой!» Теперь, когда он познал незабвенный вкус ее поцелуев, По всем законам жанра ей полагалось, разыграв смущение, убежать и где-нибудь спрятаться. Пусть, блуждая в напрасных поисках, поймет, как много она для него значит. Однако, находясь во власти неизвестного и оттого еще более пьянящего чувства, она не торопилась. Судьба даровала ей блаженство, и отказать себе в том, чтобы испить его до конца, было просто свыше ее сил. И вдруг волшебство кончилось. Далеко внизу, на расстоянии 2000 футов, мерцали огни. Вот, словно усыпанное алмазами ожерелье, сверкает Монтрё, будто драгоценный браслет сияет рядом с ним Веве. За ними напоминающая потускневший кулон Лозанна. И плывут сквозь туман, едва доносящиеся оттуда звуки музыки. Мало-помалу справившись с наплывом эмоций, вернувшаяся к реальности Николь, с нарочитостью упустившегося после кровопролитной битвы во все тяжкие солдата, перебирала в памяти наиболее трогательные сцены своего детства. Присутствие Дика по-прежнему вызывало у нее противоречивые чувства. Однако, видя, в какой растерянности стоит он у разделяющей темную гладь озера и каменистый берег ограды, она решилась подойти и признаться. А знаете, я сейчас вспомнила, как стояла и мечтала о вас там, у входа под навесом. Я хотела подарить вам себя, как драгоценное сокровище. По крайней мере, таковым я тогда себе казалась. Шагнув к Николь, Дик решительно развернул ее к себе, почувствовав у себя на шее его горячее дыхание, она положила руки ему на плечи и вновь прильнула к нему губами. С каждым поцелуем ее приближающееся лицо вновь и вновь расплывалось у него перед глазами. И вдруг ливень! По другую сторону озера, где скрывались во тьме поросшие виноградниками склоны, вовсю полили из пушек. Таким образом, предполагалось разогнать градовые тучи. Все огни на аллее разом погасли, но тут же вновь зажглись. Мгновенно поднялся ветер, и сперва с небес, а через минуту из гор хлынули неудержимые потоки. Вдоль дорог и каменных рвов с бешеной скоростью неслась вода. В почерневшее небо страшно было смотреть. Там поминутно вспыхивали молнии, и казалось, что очередной раскат грома вот-вот расколет мир на части. Сея на своем пути всеобщий хаос, над поверженной в ужас землей проносились рваные облака. Ни гор, ни озера более не существовало, лишь за темной стеной дождя сиротливо жалась к скале едва различимое здание отеля. Однако в эти минуты Дик и Николь уже ворвались на первый этаж. Там, в обществе, безуспешно пытающихся развеять ее тревоги двух графов и одной графини Мармора, их ждала не на шутку встревоженная Бэби. Как же упоительно было, хлопнув дверью, влететь вместе с неудержимым потоком прохлады и свежести в залитый светом вестибюль и, промокнув до нитки, слыша, как в ушах все еще свистит ветер, будучи решительно не в силах скрывать нахлынувших чувств, смеяться до слез. А когда в банкетном зале отеля вдруг грянул вальс Штрауса, Им вдруг показалось, что высокие и пронзительные звуки вот-вот выдадут всем их тайну. Что доктор Дайвер женился на душевнобольной пациентке? На бывшей сумасшедшей? Да как он мог дойти до такой жизни?
Может быть, вы переоденетесь и вернетесь? Смерив его пристальным взглядом, спросила Бэби Уоррен. Увы, мисс, мой гардероб остался в Тюрихе. Разве что бриджи надеть. Потом в неблещущей новизной с чужого плеча плаще, взбираясь по крутому склону туда, где на другом конце Ко располагался его отель, он не без сарказма вспоминал свой с ней разговор. «Ах, ну что вы! Желающих будет хоть пруд пруди!» Да уж, кто бы сомневался. Вот только пусть бы они лучше поскорее катили к себе в Чикаго, да там и смотрели, так сказать, товар лицом. И вдруг, устыдившись собственной черствости, он вспомнил, что в жизни не встречал таких нежных и невинных губ, как у Николь. Вспомнил матовое сияние ее кожи и сверкавшие у нее на щеках дождинки, словно пролитые о нем слезы. Разве она виновата в том, что с ней случилось? Проснувшись в четвертом часу и подойдя к окну, он понял, что его разбудила тишина. Разыгравшаяся была стихия, наконец, улеглась, и тогда, поднявшись по склону горы и, словно призрак, всколыхнул занавески, к нему в комнату вошла красота Николь. Когда рассвело, Дик отправился покорять вершину Роше-де-Не. Взобравшись на высоту в 2000 метров, он не без удивления обнаружил там кондуктора вчерашнего фуникулера. Как выяснилось, его новый знакомый тоже решил посвятить воскресный день активному отдыху. Спустившись по узкой горной тропинке до самого Монтрё и вдоволь наплававшись в озере, ближе к обеду Дик вернулся в свой отель. Там его поджидали две записки. Первая была от Николь. «Мой капитан, скажу вам честно, я совсем не стыжусь того, чему суждено было случиться вчера вечером. Никогда прежде я не была так счастлива. И даже если я больше никогда вас не увижу, я буду до конца своих дней благодарить судьбу за то, что это было». Невольно растрогавшись от этих бесхитростных строк, Дик вдруг понял, что зловещий призрак старика Домлера над ним больше не властен. Но вот он открыл второй конверт. «Дорогой доктор Дайвер, все утро я пытался к вам дозвониться, но, увы, безуспешно. Дело в том, что я вынужден просить вас об огромном одолжении. Срочные дела зовут меня обратно в Париж, и вполне очевидно, что выиграть необходимое время я смогу, лишь избрав путь через Лозанну. Не могли бы вы, возвращаясь в понедельник в Цюрих, взять с собой заодно и Николь, а затем по прибытии проводить ее до клиники? Надеюсь, это не причинит вам неудобств. С уважением, Бет Эван Уоррен». Прочтя это послание, Дик пришел в бешенство. Чертовка знала, что у него велосипед. И все же она умудрилась придать своему письму такой
любезный тон, что отказать ей было просто невозможно. Жалкая сводня, изо всех сил делая вид, будто заботится о счастье своей сестренки, на самом деле она лишь жаждет поскорее отхватить себе как можно более крупный кусок уорреновских капиталов. Дик был прав, но не во всем. Бэби Уоррен не делала на него ставку. Тщательно присмотревшись к нему и увидев, что втиснуть в однобокие стандарты англофильства его практически невозможно, сия, считавшая себя искушенной в житейских делах леди, решила, что он хоть и красавчик, но ущербен. А поскольку все то, что питало его интеллект, было ей недоступно, она тут же отнесла его к некоему сорту облаченных в потертые костюмы снобов, с которыми ей в свое время пришлось иметь дело в Лондоне, и которых с тех пор она привыкла называть не иначе, как «Гольмоль». «Нет», — решительно сказала она самой себе, «будь он что-то стоящее, он бы так не умничал». Словом, Бэби определенно не представляла себе, каким образом из этого чурбана можно вытесать нечто такое, что соответствовало бы ее понятиям об аристократизме. Вдобавок ко всему, он явно не поддавался перевоспитанию. Сначала их знакомство, она уже далеко не в первый раз замечала его странную манеру уходить от разговора. Встречаются, к сожалению, такие беспардонные люди. Делают вид, что слушают тебя, а сами в облаках витают. Еще в детстве она заметила ту же склонность у раздражавшей ее своей непосредственностью Николь. Теперь же, когда дело дошло до психиатрической клиники, она и вовсе поставила на ней крест. В любом случае, доктор Дайвер был совсем не из тех, кто мог рассчитывать на честь быть принятым в их семью. О, нет, нет. Она всего лишь решила воспользоваться удобным случаем. И тем не менее, вздумай Бэби вправду сыграть в их отношениях роль сводни, ее можно было бы поздравить с успехом. Бесспорно, многочасовая совместная поездка может оказаться весьма утомительной или даже оставить в душе неприятный осадок, однако не менее верно и то, что она способна подарить множество приятных, а порой и незабываемых мгновений. По сути, это проверка чувств на прочность, и тот, кто выдержит ее с честью, в дальнейшем сможет, вероятно, отважиться и на другое, гораздо более длительное, совместное путешествие, сокращенным вариантом которого и является день, проведенный вдвоем в поезде. В самом деле, когда, еще не успев отойти от поспешных утренних сборов, мы, наконец, садимся в поезд и вспоминаем, что забыли позавтракать, нам становится ясно, что ничто не сближает так, как общий быт. Но, едва утолив голод, мы начинаем изнывать от скуки. После полудня время тянется так медленно, что кажется, будто поезд стоит на месте. Но наступает вечер, и вот уже нам жаль, что отсрочить прибытие на конечную станцию, увы, не в нашей власти. Николь, похоже, была, наконец, по-настоящему счастлива. Во всяком случае, она от души радовалась предстоящему возвращению в Цюрих. Однако, глядя на нее, Дик с горечью думал о том, как вынуждена ее радость. Ведь единственным ее домом в этом городе, как, впрочем, и во всем мире, является клиника Дамлера. В тот день ни времени, ни возможности для поцелуев и объятий у них не было. Однако, когда он проводил ее до Цюрихского озера, и она, встав в преддверии ее доли страданий, обернулась и бросила на него прощальный взгляд, он точно знал, что отныне ей больше никогда не придется бороться со своим недугом в одиночку.